Глава 10. Катя остановилась у раскрытого шкафа, критически осматривая свой небольшой гардероб. Что же выбрать? Может быть, вот этот ярко-синий комбинезон с асимметричной бретелью? Или вон то серебристое платье-футляр, открывающее спину? «Нет, это не то», — подумала она. «В комбинезоне слишком глубокое декольте. А платье — да». Оно красивое и спереди кажется даже довольно скромным, но слишком торжественное. И голая спина. Вдруг Егор подумает, что я пытаюсь его соблазнить. У нас ведь деловая встреча. А это все больше подходит для романтического свидания. Катя хмыкнула. Господи, кажется, я целую вечность не была на свидании. Вот так, чтобы тет-а-тет с мужчиной. Хороший ресторан, музыка, приятное общение, взаимный интерес. Она неожиданно поняла, что не знает, как вести себя. Что нужно говорить, как правильно держаться. Только теоретически она изучала это на занятиях в школе, но еще ни разу не практиковала в реальности. Так уж вышло, что Катя благополучно подошла к 35-летнему рубежу, а на нормальных свиданиях вообще почти не бывала. Она начала привлекать к себе мужское внимание уже в последних классах школы. Смазливая мордашка и точеная фигурка заставляли заглядываться на нее и парней одногодок, и уже взрослых мужчин. Они говорили ей красивые слова о любви, и она по своей доверчивости и наивности верила им. Не могла отказать, когда они начинали приставать с поцелуями и ласками. Не было в ней того самого стержня, той самой уверенности амазонки, которая появилась в ней сейчас. Каждый раз Катя сдавалась под их натиском, не понимая, что они используют ее только лишь для удовлетворения своей похоти. Ей так хотелось ощутить себя в безопасности, почувствовать заботу, которую она никогда не получала от отца. С детства она видела только его пьяные дебоши и издевательства над матерью, которая боялась сказать ему поперек даже слова. В 17 лет она познакомилась с Борисом. Он, конечно, приглашал ее несколько раз в кафе в начале их отношений и даже у нее на глазах собирал цветы с клумбы. Теперь Катя понимала, что так поступают только неудачники. Когда нечем впечатлить женщину, они совершают вот такие псевдоромантические поступки в надежде, что и так прокатит. И самое грустное, что с наивными девушками, которые ничего не знают о достойных мужчинах, это действительно срабатывает. В то время Катя как раз и была такой глупышкой, которая приходила в восторг от собранного с клумбы букетика. Тогда ей это казалось безумно романтичным и милым. Но стоило им с Борисом расписаться, и эта псевдоромантика сошла на нет. Мужчины часто думают, что теперь его женщина никуда от него не денется, а значит и знаки внимания проявлять не стоит. Да и взрослая жизнь с ее хлопотами и заботами поглотила. Сначала появился сын, потом дочка. Пеленки, распашонки, бутылочки, стирка, глажка, готовка. Хотя, несмотря на это, Катя всегда старалась следить за собой. И молодые люди часто обращали на нее внимание. Но ни разу за время своего замужества она не смела даже подумать о другом мужчине. Катя вынырнула из воспоминаний и поняла, что все еще стоит около раскрытого шкафа. Она окинула взглядом висящую на вешалках одежду и тут же одернула себя. «Но у нас ведь никакое не свидание вообще. Егор пригласил меня обсудить детали сотрудничества. Всего лишь. Может, он вообще придет со своим неприятным помощником или с этим режиссером?» Понимая это, девушка все же решила подготовиться к предстоящему вечеру, чтобы чувствовать себя уверенно и быть во всеоружии. Утром она проводила Кирилла в школу, отвезла Соню в детский сад, успела забежать к мастеру маникюра и к парикмахеру. И сейчас в ее распоряжении оставалось еще несколько часов, в течение которых ей предстояло выбрать наряд и настроиться. «Да, пусть это не свидание, но я должна расположить его к себе, чтобы узнать, что ему на самом деле нужно. Действительно ли он хочет помочь? Вот Саша видит ауру и говорит, что доверять ему нельзя. Но я чувствую, что он неплохой человек. И амулет опять же. Он бы мне точно подал знак». Перебирая одежду в шкафу, Катя решительно отвергала один наряд за другим, пока не наткнулась на потрясающее струящееся платье благородного оливкового цвета, которое прекрасно гармонировало со светлым холодным оттенком ее волос. Она удивилась, что не подумала о нем раньше. Ведь платье как нельзя лучше подходило к ситуации. В меру закрытое, Никаких разрезов и глубоких декольте. Струящаяся легкая материя прикрывала щиколотки и опускалась в пол, что придавало элегантную сдержанность образу. Платье нежно обнимало и эффектно подчеркивало каждый изгиб ее фигуры. Девушка вытащила наряд из шкафа, приложила к себе и, взглянув в зеркало, улыбнулась, представляя себя в этом образе. «Боже, зачем я это делаю?» — снова подумала Катя, убирая с лица улыбку. «Я ведь не собираюсь соблазнять его». Она решительно мотнула головой в ответ на свои же мысли. «Конечно, нет. Я просто хочу узнать о нем побольше. И это ради школы, для наших общих целей. Если он задумал что-то недоброе и плохое, у меня будет прекрасная возможность это выяснить». Она задумчиво положила выбранный наряд на кровать. Мысли никак не хотели успокаиваться. «Может, все-таки сказать девочкам? Или хотя бы Саше? Инна точно не одобрит». Катя вздохнула, прикидывая варианты. Ей вдруг так захотелось спросить совета у наставниц, правильно ли она поступает, что согласилась на эту встречу. Нужно ли сделать какие-нибудь практики, чтобы увеличить поле очарования и тем самым еще больше расположить его к себе? И если нужно, то какие? Катя дотронулась до прозрачно-розового кристалла на шее, сосредоточилась и, закрыв глаза, сформулировала свой вопрос, обращаясь за помощью к эгрегору школы. В пальцах начала привычно покалывать, и ее внезапно озарило. Ответ внезапно родился в ее голове так, словно это была ее собственная идея. «Точно!» — воскликнула она вслух. «Я сделаю практику Шахерезады. Это как раз то, что нужно, чтобы укротить этого дикого льва». Сказку «Тысяча и одна ночь» Катя, конечно, читала еще в детстве, когда была маленькой курносой девчушкой с озорными косичками. Но в то время она воспринималась совсем иначе. И только недавно она поняла истинный смысл этой истории. Сейчас в ее голове зазвучали слова наставницы. Плавные, мелодичные. Из ее уст история текла, словно переливчатый звонкий ручеек, несущий приятную прохладу посреди знойного дня. У царя Персии Шахрияра была жена, которую он очень любил, но однажды он застал ее в объятиях другого мужчины. Царь убил обоих в порыве гнева и люто возненавидел женщин, решив, что они порочны по своей сути. С того момента Шахрияр решил яростно мстить всему женскому роду. Он брал в жены девственниц из своего царства, проводил с ними первую брачную ночь, а наутро приказывал их казнить. Так ни одна женщина больше не смела его предать, поддавшись своей порочной сущности. Делал Шахрияр это до тех пор, пока в его царстве не осталось юных дев подходящего возраста, кроме одной. Была еще Шахерезада, дочь визиря, который занимался поиском новых женщин для своего хозяина. «Если ты не приведешь мне завтра новую девственницу, я тебя убью», сказал тогда Шахрияр, обращаясь к своему придворному. Визирь не хотел ничего говорить дочери, но Шахерезада заметила, что отец как будто сам не свой. Начала допытываться, что случилось. Тогда он ей рассказал о приказе царя, на что дочь тут же вызвалась сама идти к Шахрияру. Отец пришел в ужас от этого решения дочери и не хотел ее отпускать. Но Шахерезада предстала перед царем добровольно и тайком от отца. Они прошли привычный для Шахрияра ритуал сочетания брачными узами. Обычно после этого следовала первая брачная ночь, которая для всех девушек становилась и последней. Наутро их казнили. Но Шахерезада была не только девушкой необычайной красоты, но и острого ума. Когда она предстала перед царем, в ее голове уже созрел идеальный план по укрощению этого властного льва. Поэтому она была абсолютно спокойна и уверена в себе. Перед тем, как царь повел ее в свои покои, она предложила ему рассказать интересную историю. Царь удивился. Это было для него неожиданно. А так как он мучился постоянными бессонницами, то согласился, подумав, что это поможет ему скоротать ночь. Итак, Шахерезада начала рассказывать ему свои увлекательные сказки. Каждый раз она останавливалась под утро на самом интересном месте, создавая интригу. Шахрияр раз за разом откладывал казнь девушки, чтобы на следующую ночь дослушать финал истории. Так продолжалось на протяжении тысячи и одной ночи. За это время Шахерезада смогла настолько околдовать царя своей красотой и умом, что не только пробудила в нем уснувшие чувства, но и родила ему троих сыновей. И вот когда все сказки были закончены, женщина честно призналась в этом и готова была принять свою участь. Но царь Шахрияр к тому моменту уже давно был влюблен в свою жену. Таким образом, Шахерезада покорила сильного и властного мужчину, который изначально собирался ее убить после первой же интимной близости. Катя улыбнулась, вспоминая вдохновляющую сказку, переданную устами наставницы. Царь Шахрияр внезапно начал ассоциироваться у нее с Егором, а себя она представила на месте бесстрашной обворожительной Шахерезады. Она не испугалась отправиться в покои властного деспотичного правителя, хищного льва, который мог в любой момент разорвать ее. Ей, Кате, тоже предстояло сделать нечто подобное. Пойти на встречу с человеком, который имеет связь с таинственным темным эгрегором. Что ожидает ее там? Она раз за разом прокручивала в голове их общение. В ходе первой встречи в школе Егор был резкий, напористый, жесткий. В нем чувствовалась мощь истинного царя, повелителя всего мира. И если бы им с девчонками не удалось своим нестандартным поведением изменить ситуацию, он бы мог легко растоптать их всех вместе взятых. Во вторую и третью встречи в офисе его брутальность не была направлена против школы. Но Егор по-прежнему оставался львом, властелином. Это невозможно было скрыть. Инна считала, что Егору нельзя доверять. Саша колебалась, но тоже склонялась к такому выводу. Кате же хотелось верить, что обе они ошибаются. «В любом случае нужно раз и навсегда расставить все точки», — подумала Катя, настраиваясь. «Ради школы, ради фонда, ради девочек я должна вывести его на чистую воду». Катя вспомнила, что практика Шахерезады, которую давала наставница на индивидуальной консультации, сохранилась у нее в аудиоформате. А это означало, что можно прямо сейчас сделать ее, при этом не говоря никому ни слова. Она отыскала нужный файл, надела наушники, села в удобную позу и погрузилась в манящий, полный опасностей мир тропических джунглей, где ее ждала встреча с разъяренным царем зверей, которого энтами для коктейлей, которых на кухне у Марго оказалось предостаточно. Еще одна камера, встроенная, располагалась на раскрытом ноутбуке, который девушка оставила на широком подоконнике. Развешивая оборудование, она вспомнила о том, как Данил устроил ей однажды шоковую терапию, закрепил в спальне камеру и транслировал их секс в закрытый телеграм-канал, где зрелищем наслаждались и комментировали в реальном времени его дружки. Тогда Кристина чувствовала такой отток энергии, будто ее отымела целая футбольная команда. Девушка усмехнулась. «Что ж, пора брать реванш», — подумала она с мстительной радостью. Проделав все эти манипуляции, она отошла к выходу из кухни и окинула пространство критичным взглядом. Миниатюрные беспроводные камеры заметить было сложно, даже если специально начать приглядываться. Ноутбук, теоретически, он выглядел безобидно. Но мало ли, почему он там стоит, мало ли, почему раскрыт. Но если возникнут вопросы, придется импровизировать или закрыть ноутбук, но оставить камеры. Девушка задумалась, а не спрятать ли одну из камер в гостиной, но решила все-таки отказаться от этой идеи. Кухня нравилась ей больше. Здесь был стол, где можно сидеть друг напротив друга. Можно предложить Дане чай, что отвлечет его и придаст беседе более мирное русло. Почему-то Кристине казалось, что чай на столе автоматически делает разговор более душевным и добавляет уюта. В голове ее еще звучали слова их короткого телефонного диалога. «Лина мне все рассказала», — проговорила девушка, добавив в интонацию как можно больше трагизма. «Как ты страдал и переживал из-за меня». Она сделала над собой усилие, чтобы придать голосу серьезность и искренность.
«Даже так?»
— Данил изобразил обиду и недовольство.
«Вообще это не предназначалось для твоих ушей. Ну ладно. Главное, что теперь-то ты поняла все, что я с тобой не просто так. Это была проверка нас, наших чувств».
«Дань, я очень хочу в это верить, но я очень хочу разобраться в себе, в своих ощущениях, понять все до конца. Давай пока просто встретимся и поговорим».
«Да без проблем, детка», — согласился Данил. «Давай на остановке, где в прошлый раз».
«У меня есть вариант получше», — проговорила Кристина загадочно. «Приезжай ко мне. Я сейчас живу в крутой квартире. Лина знает адрес. Тут просторно, и нашему разговору никто не помешает». На последней фразе девушка добавила в голос немного томных ноток. На Данила это подействовало как раз так, как она и предполагала. Он захватил крючок с наживкой.
«Оки, жди меня, киска», — хмыкнул он.
«Только приезжай один», — поспешила добавить девушка. «Веселые компании — это хорошо, но, думаю, ты и сам понимаешь, что нам нужно поговорить тет-а-тет».
«Конечно, зай, готовься, через час я у тебя».
Кристина поймала себя на волнении. Только сейчас, когда она уже совершила этот поступок и пригласила Данила к себе, вернее, к Марго, на квартиру, она осознала, насколько все серьезно. Ей придется разговаривать с ним с глазу на глаз. Играть. Какое-то время изображать покорность. А что будет, если что-то пойдет не так? А вдруг она снова не сможет контролировать себя, когда увидит Данила, услышит его голос? Что, если она снова попадет под действие его манипуляций? Кристина вздохнула, настраивая себя на лучший исход. Она очень надеялась, что практика разрыва санс-контактов поможет сопротивляться манипуляциям. К тому же у нее теперь был помощник в виде амулета. Но она понимала, что от Данила можно было ждать чего угодно. А что, если он заметит видеокамеры и придет в ярость? Или не захочет беседовать на кухне и потащит ее в комнату, где нет камер? А если он даже вообще не захочет разговаривать, а сразу набросится на нее и изнасилует? От пришедшей в голову мысли по спине пробежал холодок. Но в следующий миг она поняла, что даже это не самое страшное. Почему-то эта мысль возникла только сейчас. А что, если он придет не один? Да, я просила его прийти в одиночестве, и он мне обещал. Но ему ничего не стоит соврать. Что, если он притащит Кокса или кого-то еще из пикаперской тусовки, как сделал это тогда с той хрупкой девочкой Альбиной? В голове девушки тут же замелькали фрагменты воспоминаний. Альбина имела неосторожность довериться ей и искренне раскрыться, за что получила болезненный удар по оголенной душе. Тогда Кристина тоже думала, что Даня придет один, но он притащил четверых озабоченных дружков. Они в разных позах поимели чистую невинную девушку, которая только-только вышла из-под влияния стереотипов, заложенных родителями. Она только-только расправила красивые ажурные крылья, а ей их тут же грубо сломали, втоптали в грязь. Кристина поморщилась. Она ненавидела себя за то, что своими руками подвела Альбину к такому аду. И сейчас собиралась сделать все возможное, чтобы Данил больше не смог никого сломать, чтобы он ощутил то же самое, что чувствовали девушки, которых он подчинил своей воле. Девушка взглянула на часы. До прихода Данила оставалось еще полчаса. Еще не поздно подстраховаться. Может, рассказать кому-нибудь из девочек? Кате или Саше? Девушка тут же мотнула головой, отметая эту идею. Она слишком хорошо помнила их недавний разговор. Ни Саша, ни Катя не поддержали ее в этой затее. Они не хотели подвергать ее опасности, так что Кристине пришлось действовать на свой страх и риск. Решение пришло неожиданно. А почему бы не пойти к соседке и не попросить ее помочь? Тем более, что Светлана – это приятельница Марго. Да и Кристина несколько раз пересекалась с ней в школе, когда та приходила на групповые занятия. За время, что девушка жила в этой квартире, они иногда сталкивались на лестничной площадке, приветливо кивали друг другу и даже перебрасывались парой фраз. «Света приятная, доброжелательная. Она должна пойти навстречу моей просьбе. И к тому же ей не надо будет объяснять подробности», — подумала девушка. Она решительно вышла из квартиры, надавила на звонок соседней двери и замерла в ожидании. Только бы оказалась дома. Через несколько секунд из глубины квартиры донесся звук шагов. Щелкнул замок, и дверь резко распахнулась. На пороге в желтом махровом халате стояла Светлана. Волосы ее были закручены полотенцем наподобие восточной челмы, из-под которой на лоб и шею стекали капельки воды. Распаренное розовое лицо женщины выдавало, что она только что принимала горячую ванну или стояла под душем. «О, Кристин, привет!» – поздоровалась соседка, выжидательно глядя на гостью.
«Что-то случилось?»
«Свет, я хотела бы тебя кое о чем попросить», – проговорила девушка. «Это не потребует особых усилий, но ты мне очень поможешь».
«Конечно, я буду рада», – улыбнулась женщина. «Что надо делать?»
Кристина замялась, прикидывая, как лучше сформулировать свою просьбу. «В общем, тут ко мне должен прийти один молодой человек», – начала она. «Я очень надеюсь, что все будет хорошо, но просто хочу подстраховаться на всякий случай. Можешь ко мне зайти через час-полтора? Просто позвони в дверь. Если все хорошо, я открою сама». Света с тревогой взглянула на девушку.
«А если никто не откроет?»
«Тогда звони в полицию», — ответила Кристина, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более спокойным. «Придумай, что сказать. Например, что ты слышишь крики на площадке, что маньяк угрожает убить девушку, ну, чтобы они побыстрее приехали». Глаза женщины округлились.
«Ты не шутишь?» — переспросила она. «Что там у тебя за парень такой? Может, лучше сразу в полицию позвонить, а? Или, может, мне побыть с тобой?»
Кристина улыбнулась. «Прости, если напугала», — ответила она с более веселой и беспечной интонацией, давая понять, что не стоит сгущать краски. «Это просто перестраховка. Знаешь, сейчас вокруг столько неадекватов, приходится думать о безопасности, даже когда встречаешься с парнем с сайта знакомств. Так что сделаешь, Свет? Не забудешь?»
«Ну, ладно», — ошарашенно кивнула женщина. «Через час-полтора зайду».
Вернувшись в квартиру, Кристина почувствовала себя спокойнее. Девушка взглянула на себя в зеркало и спрятала под тонкую водолазку тот самый кулон-талисман. Прохладный кругляшок, обтянутый кожей, дотронулся до ее тела, и Кристина явно почувствовала, что не одна, что амулет наполняет ее силой эгрегора школы. До прихода Данила оставалось 20 минут, и Кристина решила использовать его максимально продуктивно. Ей хотелось окончательно избавиться от сомнений и обрести уверенность царицы. Хотелось иметь запас внутренних резервов, чтобы противостоять чужому влиянию. И практика Клеопатры, которой научила ее наставница, подходила для этого как нельзя лучше. Это было как раз то, что ей необходимо прямо сейчас – окончательно разорвать паутину зависимости, страхов, неуверенности в своих силах. Она расстелила на полу коврик для йоги и села, удобно поджав под себя ноги. Сделала глубокий вдох, а с выдохом закрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях. Время замедлилось. За 10 минут Кристине предстояло пройти по стопам самой великой Клеопатры и обрести состояние силы. Ресторан «Космос» находился на третьем этаже крупного торгово-гостиничного комплекса в центре Москвы. Катя никогда не была здесь. Ни в этом здании, ни тем более в ресторане. В холле все было отделано с претензией на роскошь, отчего ей почему-то стало не по себе. Несмотря на то, что она уже давно не была той самой напуганной девочкой, которая пряталась от гнева отца-алкоголика под столом и искала утешения в объятиях случайных партнеров, вот в такие моменты она словно слышала тихий голос из детства. «Ты недостойна этого. Все это не для тебя. Этот шикарный ресторан, этот роскошный мужчина». «Вообще-то у нас даже не свидание», — снова напомнила себе Катя. «Я просто должна расположить Егора к себе и выведать, что он хочет от нас на самом деле». Девушка зашла в лифт и придирчиво осмотрела отражение в зеркальной кабине. На нее взглянула уверенная в себе стройная блондинка в чарующем нежно-оливковом платье в пол. Потоки ткани красиво струились по телу, подчеркивая изгибы фигуры. Волосы красивой волной спускались по плечам. Глаза сверкали, уголки губ чуть приподняты в улыбке. На шее блестел и переливался в ярком освещении прозрачный розовый кристалл. Катя улыбнулась, оставшись вполне довольной своим внешним видом. Она глубоко вдохнула воздух и вновь вернулась в образ Шахерезады, идущей в покое к царю Шахрияру. После проделанной практики по украшению дикого льва она очень тонко чувствовала это состояние и была готова сделать так, чтобы самый свирепый хищник склонился перед ее женственностью и начал ласково мурлыкать. Сейчас Катя отбросила от себя все переживания, сомнения, негативные мысли, и ее вдруг охватило тотальное всеобъемлющее спокойствие, нарушить которое уже ничто не могло. «Будь мягкой, как масло», — вспомнила она одно из правил Шахерезады. «Тогда острый нож не сможет тебя пронзить. Он пройдет насквозь, не причинив тебе никакого вреда». Катя вышла из лифта и пошла по направлению к ресторану. Шагнув в раскрытые двери, она замерла, осматриваясь. Это был просторный, хорошо освещенный зал с аккуратными уютными столиками, расположенными друг от друга на приличном расстоянии. Играла легкая музыка. С потолка свисали светильники в виде стеклянных шаров с тончайшими полупрозрачными стенками, которые казались невесомыми, словно сделанными из мерцающей звездной пыли. Приятная, гармоничная атмосфера. Здесь каждая деталь была тщательно продумана и находилась на своем месте. Интерьер был невычурный. Отсутствовали броские элементы отделки и кричащая роскошь. Тем не менее, сразу становилось понятно, что это очень дорогое заведение. Чувствовался благородный лоск и шик. «Добрый вечер!» Вежливо улыбнулся ей администратор на входе, импозантный мужчина средних лет, одетый в темно-синюю униформу с логотипом ресторана. «У вас заказан столик». «Меня должны ждать», — ответила Катя и улыбнулась, осматриваясь и пытаясь отыскать глазами Егора. «Екатерина Смирнова». Администратор быстро скользнул взглядом по спискам. «Да, верно, прошу за мной», — ответил он и повел Катю мимо столиков, за которыми сидели и тихо о чем-то непринужденно беседовали мужчины и женщины в элегантных нарядах. Внутри все затрепетало от предвкушения встречи, и Катя едва заметно дотронулась пальцами до висящего на шее кристалла амулета. Это снова вернуло ее в состояние спокойной уверенности Шахерезады. Егор был один. Он сидел за дальним столиком, который располагался на небольшом подъеме и был утоплен в небольшую нишу, скрывая его от любопытных глаз. Во всем облике мужчины сквозила властность, сила, поистине царственная мощь, которая читалась в его позе, повороте головы и движениях рук. Он был действительно очень похож на грозного льва, отдыхающего в саванне под раскидистым деревом. Уткнувшись в тонкий планшет, он сосредоточенно рассматривал что-то, но, заметив приближение Кати, тут же поднялся со своего места и шагнул в ее направлении, подавая руку, чтобы она могла более удобно взойти на ступеньку. Администратор собирался помочь Кате занять место за столом, но Егор жестом отпустил его, давая понять, что он сам будет ухаживать за девушкой, и тот может быть свободен.
«Рад вас видеть, Екатерина», — проговорил Егор, восхищенно глядя на нее и галантно отодвинул перед ней стул.
«Это взаимно», — по-деловому собрано ответила девушка, присаживаясь и отмечая про себя, что поле очарования Шахерезады действительно работало. «Тоже очень рада вас видеть». «Кажется, мой лев уже одной ногой в капкане», —
подумала она и мило улыбнулась. Егор осторожно пододвинул за ней стул, и его присутствие за спиной вновь вызвало у Кати трепет. Но она быстро взяла себя в руки.
«Вам очень идет оливковый цвет», —
проговорил Егор, усаживаясь на свое место.
«В этом платье вы похожи на чарующую нимфу, властительницу природы, лугов, лесов и полей».
Явно не ожидавшая такого поэтичного комплимента от предельно прагматичного Егора, Катя взглянула на него с удивлением.
«Спасибо», — ответила она, позволив себе легкую таинственную улыбку. «А вы похожи на льва, который отдыхает под деревом в полуденный зной».
Брови Егора удивленно взлетели вверх.
«В самом деле?»
— иронично проговорил он.
«Такой же хищный и опасный?»
«Такой же сильный и властный», — ответила она, оценивая реакцию собеседника.
Егор качнул головой, принимая ответный комплимент, который, вне всякого сомнения, оказался ему приятен. В этот момент подошел официант. Положив перед Катей раскрытое меню, он беззвучно удалился. Девушка взяла в руки меню и подняла взгляд на Егора, быстро опустила его и вновь взглянула прямо в глаза, неосознанно цепляя внимание мужчины на магический крючок. Между ними тут же натянулась прочная нить энергии. Катя почувствовала, что может управлять ею. Еще сильнее потянуть на себя или ослабить. Эту женскую технику она выучила в школе в числе самых первых. Но сейчас она вовсе не собиралась ее применять. Это получилось как-то само собой. И это сработало безотказно. Егор, и без того очарованный Катей, теперь и вовсе застыл в оцепенении. В его глазах светилось состояние немого восторга. Повисла пауза, в течение которой мужчина путешествовал восхищенным взглядом по ее лицу, словно первооткрыватель, попавший на новую землю. Только сейчас Катя поняла, что происходит, и быстро ослабила натяжение невидимой нити. Мужчина, наконец, обрел способность двигаться. Он с легким замешательством отвел взгляд, быстро сунул планшет со стола в дипломат и начал демонстративно перелистывать страницы меню.
«Егор, вы хотели поговорить о нашем сотрудничестве», напомнила девушка, делая акцент на рабочем характере их встречи.
«Да».
Не выпуская меню из рук, он кивнул и снова посмотрел на Катю.
«Да, конечно. Но, может быть, сначала что-нибудь закажем?»
Обезоруживающе улыбнулся он, и теперь уже Катя почувствовала, как от его улыбки что-то внутри начинает трепетно сжиматься.
«Конечно», кивнула она, хотя о еде сейчас она хотела думать меньше всего. «Я, пожалуй, закажу греческий салат и апельсиновый фреш», назвала она первое, что пришло в голову.
«О, раз уж мы здесь, вам нужно обязательно попробовать карпаччо с пармезаном и черным трюфелем. У него такой утонченный вкус, почти как у вас».
Егор внимательно посмотрел на Катю, быстро перехватывая инициативу.
«А к нему прекрасно подойдет салат нисуаз. Здесь его делают точно так же, как в Ницце. Позвольте мне сделать заказ для нас обоих».
Катя кивнула, соглашаясь. «Хорошо», — улыбнулась она. «Что ж, с удовольствием доверюсь вашему вкусу».
Егор властным жестом поднял руку, подзывая официанта, и к их столику тут же подошел темноволосый парень с блокнотом. Пока мужчина общался с работником ресторана, Катя исподволь наблюдала за каждым его движением, невольно залюбовавшись тем, с каким непринужденным достоинством он вел себя. Похоже, Егор чувствовал себя в этом шикарном ресторане так же свободно, как и вожак львиного прайда в родной саванне. Когда официант отошел, мужчина снова обратил свое внимание на Катю.
«Что ж, я хотел бы быть с вами предельно откровенным», произнес он, сопровождая свои слова прямым проницательным взглядом.
Фраза заставила Катю насторожиться. Она никак не ожидала, что Егор возьмет именно такой тон. Почему-то это его «откровенным» резануло по уху, и внутри заворочились тревожные мысли.
«Что вы хотите этим сказать?»
— осторожно спросила девушка, боясь даже представить худший вариант ответа.
«То есть до этого вы не были откровенным с нами?»
Нисколько не смутившись такого вопроса, Харитонов мотнул головой.
«Нет. И до этого был, но, знаете, я позволил себе небольшую ложь, чтобы вы согласились на эту встречу. Сразу хочу извиниться за это, а еще за то, что влез, возможно, не в свое дело».
«Что вы такое говорите?» – тихо спросила девушка, сглотнув подступивший к горлу ком и еще не понимая до конца, как реагировать на такое откровенное признание. Тревожные мысли в голове Кати начали множиться, словно опасный вирус. Она смотрела на Егора с тревогой, не зная, что и думать. Он сам признался во лжи. Но в чем именно состоит эта ложь? Почему он тогда такой обходительный? Теряясь в догадках, девушка ожидала пояснений, и мужчина, почувствовав это, не стал медлить.
«Дело в том, что я пригласил вас не совсем по поводу нашего фильма», проговорил он и замялся, на короткий миг потеряв свою непоколебимую уверенность. «Хотя отчасти и из-за него. Мы действительно обсуждали сценарий, и Наговицкий очень настаивал на том, чтобы я уговорил вас согласиться осветить в фильме историю с вашим экс-супругом Борисом и все то, что последовало за этим. В частности, то, о чем вы рассказали вчера про его попытку лишить вас родительских прав на детей».
«Так вот оно что», – осторожно проговорила Катя, и в ее голове начало созревать понимание. «Значит, вы пришли уговаривать меня, но я ведь уже сказала, что не могу. Хотя бы потому, что я не знаю, чем закончится эта история. Я не уверена, что финал будет положительный».
«Да, я понимаю, но режиссер убежден, что эта история может стать ключевым моментом во всем фильме, что именно это повлияет на мнение зрителей, поскольку вы являетесь руководителем и организатором фонда».
«А если я не смогу доказать свою правоту и отвоевать детей?» – спросила Катя и внутренне содрогнулась, представляя это. «Конечно, я искренне надеюсь на обратное, но я не могу знать наверняка. И подобный исход, он может негативно повлиять на зрительские оценки». Катя почувствовала, как недавний подъем энергии начал отступать, как будто внезапно наступил отлив, и бурлящая океанская волна схлынула, оставляя в прибрежной зоне только мелкие барашки пены. По всей видимости, это прекрасно отразилось на ее лице, поскольку Егор посмотрел на нее встревоженно.
«Вам неприятно думать об этом, верно? Я понимаю вас».
«Да», — призналась Катя, — «меня очень тревожит это, и я совсем не хотела бы выносить личную ситуацию на всеобщее обозрение».
«Катя!» — он запнулся. «Могу я вас так называть?»
Девушка молча кивнула, ожидая продолжения.
«Я еще раз хочу извиниться, что лезу не в свое дело», — проговорил Харитонов и замолчал, подбирая слова. «Я знаю, что это личное, но я пригласил вас сюда, чтобы сказать, что хочу вам помочь. Сделать так, что этот ваш Борис заберет иск по лишению вас родительских прав из суда и никогда уже больше не будет вас беспокоить».
Катя отрицательно мотнула головой. «Это невозможно», — уверенно сказала она. «Вы просто не знаете его и мою бывшую свекровь. Они уже все документы собрали. Они все факты извращают. Еще эта передача по НТВ. Они ее тоже используют против меня, как одно из доказательств, что мне нельзя доверять детей». Девушка совершенно не собиралась говорить об этом. Совсем не так она представляла их с Егором беседу и уж точно не думала о том, что будет настолько откровенно говорить о своих проблемах. Но Егор слушал ее с серьезным выражением лица и всячески показывал свою поддержку, и это заставляло ее продолжать. Внезапно она поняла, что ей не хватало вот такого сильного мужчины, на которого можно было бы опереться, поделиться с ним своими тревогами, почувствовать себя рядом с ним маленькой беспечной девочкой.
«Катя, а если я скажу, что смогу решить эту проблему?» – спросил он, испытующе глядя в глаза. «Раз и навсегда. Не будет никакого суда, потому что не будет никакого иска против вас. Дадите мне возможность помочь вам».
«Но как?» – удивилась девушка. «Как не будет, когда уже назначили дату? Они собрали доказательства, кучу документов». Егор улыбнулся и неожиданно подмигнул ей.
«Предоставьте это мне», — ответил он с такой непоколебимой уверенностью, что Катя уже почти поверила, что он действительно сможет каким-то непостижимым способом отменить суд. «Я политик и имею много разных связей, а связи в нашем мире многое решают».
Катя с сомнением пожала плечами. «Понимаю, но я не думаю, что это как-то поможет. Делу уже дали ход». Она не договорила. Их прервал официант с подносом. Пока он выставлял на стол заказанные блюда и напитки, собеседники молча наблюдали за процессом, а когда официант ушел, Харитонов внимательно посмотрел на спутницу.
«Я предлагаю вам не отвергать мою помощь сейчас», – произнес он. «Давайте поужинаем, и тогда вернемся к этому вопросу».
Катя согласно кивнула и потянулась к стакану с ярко-оранжевым напитком. Кристина облегченно вздохнула, когда поняла, что Данил внял ее просьбе и пришел в одиночестве. Он появился на пороге с привычной хамоватой улыбкой, опираясь рукой на дверной косяк.
«Ну, привет, кис!»
Взглянув на девушку сверху вниз, он шагнул в коридор ей навстречу и без всяких церемоний чмокнул ее небрежно прямо в губы. Она отшатнулась и отступила назад, одной рукой незаметно хватаясь за амулет и не позволяя ему дальше трогать себя. Она постаралась сохранить самообладание, чтобы Даня раньше времени не раскусил ее задумку. Больше всего ей сейчас хотелось вытереть губы, чтобы стереть с них его слюну и энергетический шлейф прикосновения. Но она сдержалась, повторяя про себя установки из только что проделанной практики Клеопатры. Удивительно, но в тот же миг она осознала, что его прикосновения не пробуждают в ней ничего, кроме отвращения. Его голос больше не вводил ее в транс, не вызывал ностальгических позывов и воспоминаний о том, как они любили друг друга. Теперь она воспринимала его звуки спокойно. «Рада тебя видеть», — проговорила она сдержанно и кивнула в направлении кухни. «Проходи».
«А ты неплохо устроилась»,
— хмыкнул парень, скользя оценивающим взглядом по обстановке квартиры.
«Здесь можно закатывать прикольные тусы. И арендовать не надо».
«Дань, я тебя пригласила не за этим», — твердо напомнила Кристина, возвращая разговор в нужное русло. «Я пока до конца не решила, что буду делать дальше, понимаешь? Давай просто поговорим».
«Да я готов, детка», —
криво усмехнулся он, проходя на кухню и занимая место на стуле. Он сел, широко расставив ноги и вытянув руки вперед на поверхность стола. Кристина села напротив, отмечая про себя, что пока все идет по плану. Она изобразила проникновенный прямой взгляд, который должен был дать понять Данилу, что он все еще имеет над ней власть. «Лина напомнила о том, что мы одна семья. Я не знала, что ты так сильно переживал нашу разлуку», — произнесла девушка. «Она сказала, что ты засушил тот букетик мимозы, что ты так убивался, что не находил себе места. Скажи, это все правда?»
«Конечно, малышка», —
без колебаний ответил парень.
«Я действительно скучал по тебе. Возвращайся. Теперь у нас будет все по-другому. Наши отношения — это не просто так. Такими чувствами не разбрасываются».
«В самом деле? Ты правда думаешь, что между нами чувства?»
«Конечно. Ты разве еще не осознала? Вот Лине потребовалось всего несколько дней, чтобы все понять», — ответил он. «Вся эта обычная жизнь, она не для таких, как мы. Нам нужно нечто большее, больше эмоций, больше драйва. Без этого мы просто зачахнем».
«Ты правда думаешь, что я без этого не смогу?» – переспросила Кристина нейтральным тоном. Данил живо закивал.
«Детка, но я ж тебя знаю, ты не создана для этой золотой клетки».
Он расставил руки с раскрытыми ладонями по сторонам.
«Тебе нужно другое. Идти в глубину, изучать границы возможного, любить до потери пульса. Вот это настоящее!»
Слова парня буквально разрывали ткань пространства. Они были сказаны с таким жаром, искренностью, напором, что Кристина поняла, еще чуть-чуть, и она не устоит. Как послушная овечка, она в очередной раз пойдет за своим хозяином, который лучше других знает, что ей нужно на самом деле. Да, одной частью себя она понимала, что все это ложь и манипуляции, но, услышав такие эмоциональные призывы, она вдруг почувствовала, как пол почему-то начал раскачиваться и уплывать из-под ног.
«О, нет!» – подумала она. «Только не это! Я не могу потерять самообладание в такой ответственный момент!»
Катя сама не заметила, как они перешли на «ты». Это случилось спонтанно и показалось очень естественным. Они болтали обо всем на свете. о музыке и фильмах, об активном отдыхе и благотворительности, книгах и балете, который Катя полюбила еще со времен своих занятий в танцевальной студии. Оказалось, что у них во многом схожие вкусы и взгляды на жизнь. Похоже, все получилось. Шахерезада рассказала свою историю и остановилась на самом интересном месте. А царь Шахрияр не смог сопротивляться желанию услышать продолжение. Грозный лев был укрощен. Больше часа в непринужденном общении пролетело незаметно. Егор оказался очень приятным собеседником с тонким чувством юмора, которое позволяло иронизировать над многими серьезными вещами. С ним было легко и интересно. Катя поймала себя на том, что проблемы отошли на второй план, а она звонко и счастливо смеется, словно на самом деле вернулась в состояние альтернативного беззаботного детства. С сожалением она подумала о том, что этот приятный вечер скоро подойдет к концу. С каждой минутой, проведенной здесь, время словно ускорялось. «Мне надо отлучиться», — игриво улыбнулась Катя и поднялась с места, направившись в сторону дамской комнаты. Она спиной чувствовала на себе проницательный взгляд Егора и неосознанно подключила походку кинодивы. Как и с тем магическим крючком, это вышло спонтанно. Эту женскую практику она изучила по совету Саши, которая самая первая решилась попробовать применить эти древние практики в общении с мужчиной. Катя на автоматизме сосредоточилась на своем дыхании и почувствовала, как поле очарования вокруг нее расширяется, распространяясь на всех присутствующих в помещении ресторана. Шаг, другой, третий. Чтобы добраться до дамской комнаты, нужно было пройти через весь зал. Струящаяся ткань платья развивалась при каждом шаге, подчеркивая очарование образа. Сидящие за столиками люди поворачивались и с восхищением смотрели ей вслед. Катя с удовольствием ловила эти взгляды, словно она и в самом деле шла по красной ковровой дорожке под прицелом фотокамер, в центре всеобщего внимания. Зайдя в туалет, она закрыла за собой дверь, выдохнула и остановилась перед зеркалом. Выглядела она сейчас действительно очень притягательно и маняще. Лицо сияло изнутри. В одухотворенном взгляде был виден чарующий блеск звезд. Она перевела дыхание, и тут же в голову начали лезть вопросы и сомнения. Катя только сейчас поняла, что снова начала воздействовать на Егора с помощью женских методик школы. Мысли начали путаться. Она честно спросила себя, действительно ли он ей нравится, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Спросила, стоит ли ей согласиться на его предложение помочь с Борисом. «Да, он мне нравится», — ответила она сама себе. «Он умный, чуткий, сильный. Я чувствую, что он просто не может быть предателем. А видение Саши? Связь его с темным эгрегором? Я уверена, что для этого есть какое-то другое объяснение. Не может Егор быть подлецом. Почему же я тогда не могу принять его помощь, которая мне действительно необходима?» Прокрутив в голове внутренний диалог, Катя вышла из туалета и решительно направилась обратно. Ее появление ждал не только Егор. Она заметила, как мужчины за столиками поворачивают головы вслед за ней, а в глазах женщин загораются искры зависти. Когда она подошла ближе, Харитонов снова вскочил с места и направился ей навстречу, чтобы помочь сесть за столик. Он смотрел на нее с обожанием. Так, словно она была его возлюбленной принцессой, которой он готов предложить руку и сердце, да еще и жизнь за нее отдать в придачу. «Егор, я подумала над твоим предложением», — начала Катя, встретившись с мужчиной взглядом. «Если оно, конечно, еще в силе, и ты готов помочь мне разобраться с иском Бориса, я готова принять эту помощь. Для меня это на самом деле очень важно». Проговорив это, она выдохнула и расслабилась. «Все», — она сказала это, согласилась. «Теперь остается только ждать, что будет дальше. Исполнит ли Егор свое обещание?» На лице Егора возникла довольная улыбка. «Я рад», — ответил он, и Катя почувствовала, что он не притворяется, что он действительно счастлив помочь ей. С едва уловимой иронией он добавил. «Это мудрое решение».
«Значит, ты действительно сможешь сделать это?» — переспросила Катя.
«Знаешь, я хотел бы еще раз извиниться перед тобой, что был не до конца честен».
Катя снова насторожилась, глядя на собеседника. Его глаза по-доброму смеялись.
«И в чем же ты был нечестен?» – спросила она.
«На самом деле я надеялся, что ты согласишься, поэтому я взял на себя смелость и, не дожидаясь твоего согласия, разобрался с этим вопросом. Его иск изъяли из суда. Никаких слушаний не будет, так что можешь забыть об этом, как о страшном сне».
Катя ошарашенно заморгала. «Как? Ты уже так быстро?» — выдохнула она, не веря услышанному.
Егор улыбнулся, удовлетворенный произведенным эффектом.
«Да»,
— он скромно склонил голову.
«Иска больше нет». «А нет иска, нет и дела. Я связался со своим хорошим знакомым, оказалось, что для него будет несложно замять это».
«Погоди, а как же документы? Ведь они там на меня целую доказательную базу собрали».
«Все изъято», —
ответил Егор быстро, готовый к подобному вопросу.
«Документы, показания свидетелей. И больше от твоего Бориса ни один судья не примет никаких исков против тебя».
К груди девушки подступила волна радости. «Неужели все так просто? Неужели проблема разрешилась, и дети точно остаются со мной?» — подумала она, но что-то в глубине души не давало поверить в это на все 100%.
«Не может быть! Я не могу поверить!» —
проговорила Катя, не в силах скрыть нахлынувших чувств.
«Понимаю. Тебе нужны доказательства», — откликнулся он. «Что ж, я могу их предоставить. Хочешь, я прямо сейчас отдам тебе все документы?»
«Хочу», — честно ответила девушка.
«Они у меня в квартире. Я живу в этом здании».
Егор указал взглядом вверх.
«Ты приглашаешь меня к себе домой?» — уточнила Катя, подозрительно уставившись на мужчину. «Неужели все это лишь для того, чтобы затащить меня в постель?» — подумала она с явным разочарованием. «Неужели он решил, что я такая легкодоступная? Или я сама дала ему повод?»
Тут же в голову полезли воспоминания о том, как в юности ее использовали парни, которые хотели от нее лишь секса. Она мечтала получить хотя бы немного тепла, заботы, любви, но им было нужно лишь одно. Эти мысли всколыхнули в душе неприятный осадок. Она подняла глаза, ожидая, что Егор начнет уговаривать ее пойти с ним, но он заметил ее замешательство и смутился, виновато опустив голову.
«Кать, ты не так меня поняла. Я не имел в виду никакого подтекста. Но я понимаю, как это выглядит. Прости еще раз. Конечно, думаю, это подождет до завтра. Я вышлю тебе пакет с курьером».
Катя недоверчиво взглянула на мужчину, пытаясь понять, ошиблась она в своих выводах или нет.
«Похоже, что он и в самом деле просто хотел отдать мне документы», — пронеслась мысль.
Девушка немного выдохнула, но уже больше не могла расслабиться. Все же предложение Егора подняться в квартиру выглядело слишком двусмысленным.
«Почему ты их не уничтожил?» — спросила она. «Зачем привез к себе домой?»
«Я подумал, что тебе захочется убедиться в том, что все это реально, что тебя больше не будут дергать. Я увидел, как сильно ты переживала за это, и подумал, тебе будет спокойнее, если ты сама их уничтожишь».
Слушая Егора, Катя невольно взвешивала в голове все «за» и «против». Стоит ли действительно пойти и получить доказательства прямо сейчас? С одной стороны, это сразу помогло бы узнать правду. Действительно ли он изъял из суда иск Бори? Если он не врет, то хорошо бы забрать эти документы сразу, по горячим следам. Мало ли, вдруг завтра что-то изменится, и он забудет об этом. Или передумает отдавать их. Размышляя так, Катя вдруг подумала и о том, что неплохо было бы пойти к нему еще и для того, чтобы посмотреть, как он живет, чем он на самом деле дышит. Жилище человека как нельзя лучше отражает его внутреннюю сущность. И Кате очень захотелось изучить его, прикоснуться к интимному пространству, чтобы разгадать тайну его личности. Голос Егора прервал ее размышления.
«Я попрошу счет и отвезу тебя домой», — сказал он мягко и уверенно.
Было заметно, что мужчина пытается быстрее перевести тему, чтобы сгладить неловкий момент, который сам же и создал. Повелительным жестом он подозвал официанта, что дало Кате еще некоторое время на раздумья.
«Ну кого я обманываю?» — подумала снова она. «Да, он пытается держать лицо. Но понятно же, что он хочет секса, и, соглашаясь пойти к нему, я как бы уже автоматически соглашаюсь и на интим».
Катя тут же одернула себя.
«Я самодостаточная взрослая женщина. и я ему ничего не обещала. Разве я не имею права отказаться? Не будет же он меня там насиловать, в конце концов?»
Тут же в голову полезли шокирующие мысли. «А что, если как раз этого он и хочет? Вдруг он маньяк, как тот безумный таксист у Саши? Может, Егор как раз и придумал все это, чтобы затащить меня в свою ловушку? Вот будет весело, ведь я же никому даже не сказала, что пошла на эту встречу. Никто меня и искать не будет». По шее девушки пробежал холодок, но она тут же вспомнила о том, что здесь, в ресторане, наверняка кругом камеры. В холле здания, в лифте, на этажах. Да если бы он хотел затащить меня куда-то, то увез бы скорее в лес или на заброшенный завод. А тут слишком много свидетелей. Катя внутренне усмехнулась своим же мыслям. «Кажется, у меня начинается паранойя». И в этот же момент она снова вспомнила про видение Саши, ее предупреждение. Мотивы боролись в сознании девушки, и она пыталась мыслить логически и прийти к правильным выводам, не давая волю чувствам. «Если бы он действительно хотел навредить мне лично, девочкам, школе, — рассудила Катя, — он бы не стал помогать мне с этим иском Бори, а наоборот дал бы этому всему ход. Ведь этот судебный процесс как лакомая косточка для собаки. Из этого можно было такое раздуть. У него были все возможности сделать это». В голове девушки даже промелькнули шокирующие заголовки. «Основателя фонда помощи женщинам лишили родительских прав за безответственное отношение к детям. Мошенница растлевала своих несовершеннолетних детей и получила по заслугам». Только, похоже, Егор не стал ничего раздувать, а наоборот помог и хочет отдать бумаги, чтобы я убедилась в этом. Катя подняла глаза на мужчину и поняла, что он уже попросил счет у официанта и теперь выжидательно смотрит на нее. Решать надо было прямо сейчас. «Егор, если это правда, то спасибо тебе большое», — сказала она. «Твоя помощь — это действительно для меня очень важно». Мужчина просиял.
«Рад, что смог помочь», — искренне улыбнулся он, заглядывая ей в глаза и тыльной стороной пальцев дотронулся до ее руки.
Всего лишь миг, одно невинное прикосновение. Но Катю обожгло так, словно она схватилась ладонью за оголенный электрический провод. Она смотрела внутрь его зрачков, будто хотела увидеть в их бездонной глубине его душу, разглядеть его истинные намерения, разгадать мотивы. Неизвестно, как долго они были прикованы друг к другу. Голос официанта раздался, словно из какой-то параллельной вселенной.
«Ваш счет», —
проговорил он учтиво, и положил на край стола коробочку с логотипом ресторана. Катя вздрогнула, выныривая из глубины взгляда на поверхность и почему-то отдернула руку. Егор тоже встрепенулся. Похоже, он тоже потерял счет времени.
«Да, спасибо», —
ответил он, быстро приходя в себя. Официант кивнул и бесшумно испарился, а Егор тут же бросил взгляд на часы.
«Уже поздно», —
проговорил он, и в его голосе Катя услышала легкую грусть от того, что приходится прерывать такой приятный вечер.
«Идем. Ты, наверное, спешишь домой».
Катя поняла, что так до конца и не может пока разгадать этого мужчину. Он для нее все еще остается темной лошадкой. Что же скрывается за этим образом брутального короля жизни? Насколько опасен этот хищник? Есть только один способ узнать. То, что сказала девушка дальше, она не ожидала даже от самой себя. «Егор, если документы действительно у тебя дома, то я бы хотела забрать их прямо сейчас», — улыбнулась она. Кристина смотрела на бывшего парня, продолжая отслеживать собственные реакции. Она сделала задержку дыхания, чтобы не допустить возникновения сансконтакта и настроилась на защитный амулет. Ее позвоночник вытянулся, словно струна, укрепляя внутренний стержень уверенности. Внутри начали пробуждаться отголоски чувств, но она сознательно погасила их, с удовольствием понимая, что у нее получилось удержать ситуацию под контролем.
«Малышка, как же я соскучился по твоим прикосновениям!»
Между тем проговорил Данил и потянулся рукой через стол, чтобы сжать ее ладони в своих. Девушка поняла, что грубо дать ему отпор сейчас она не сможет, поэтому позволила сжать свои пальцы, и парень расценил это как зеленый свет для дальнейших поползновений. Он тут же придвинулся к ней вместе со стулом так,
что теперь они сидели за столом не напротив друг друга, а практически рядом. Его пальцы, которые только что сжимали ее ладонь, теперь скользнули по обнаженному колену. Кристина вздрогнула.
«Детка, расслабься», —
проговорил Данил, нахально улыбаясь.
«Я лучше знаю, что тебе нужно».
«Что делать?» — подумала она, пытаясь понять, как будет правильнее себя повести.
И в этот момент под водолазкой кольнул амулет. Едва уловимо, словно по телу прошел короткий электрический импульс. Сознание моментально прояснилось, и Кристина вспомнила технику, которой совсем недавно научилась в школе. Применять ее нужно было в том случае, если мужчина начинает распускать руки, а ты понимаешь, что еще не готова, но вместе с тем не хочешь давать ему грубый отпор. Рука Данила начала скользить вверх от колена, поднимаясь к бедру. Кристина в тот же миг почувствовала волну тепла и моментально задержала дыхание, чтобы оборвать всякую возможность возобновить сансконтакт и не дать его энергии проникнуть в себя. Тут же быстрым движением она положила свою руку сверху его ладони, мягко блокируя поползновение. Подняв на парня прямой взгляд, она сама повела его руку по своему телу, смело перехватив инициативу. Медленно выдохнув, она провела его рукой обратно, сверху вниз от бедра к колену.
«Возможно, ты и знаешь, что мне нужно», — проговорила она уклончиво. «Но я хочу в этом разобраться сама».
С этими словами она приподняла его ладонь, мягко убирая со своего колена и возвращая ее обратно Данилу. Он вскинул на девушку удивленный взгляд, явно не ожидая от нее подобного поведения. Кристина с удовольствием поняла, что в этот миг он ощутил растерянность. С одной стороны, он вроде бы понял, что его не отшили грубо, но в то же время ему навязали свои правила. Это для него было необычно, ведь он привык, что правила диктует именно он, а Кристина идет за ним к глубокой пропасти, словно зомбированная послушная овечка. Теперь же в ней он почувствовал непонятно откуда взявшуюся силу. Было видно, что это дезориентировало его.
«А ты изменилась», —
проговорил он, пораженно наблюдая за девушкой.
«Да», —
не стала спорить Кристина и поднялась со стула. Отойдя к окну, она встала рядом с ноутбуком, чтобы не загораживать обзор.
«Я теперь другая».
Пентхаус Харитонова располагался в том же здании, что и ресторан, на последнем этаже небоскреба. Выйдя из скоростного лифта, Егор подвел Катю к большой металлической двери.
«Ну вот здесь я обитаю», —
проговорил он, открыв дверь и впуская девушку внутрь.
«Проходи в гостиную, располагайся, а я сейчас принесу документы».
Сам он зашел первым, хлопнул дважды в ладоши, активируя включение потолочных ламп, и, проводив девушку в просторную комнату, торопливо вышел, словно почему-то боялся оставаться с ней наедине. Катя с интересом осмотрелась. Гостиная, в которой она оказалась, была отделана в современном минималистичном стиле. Центральное место в комнате занимал без преувеличения огромный диван цвета мокрого асфальта с белоснежными квадратными подушками, разбросанными по его поверхности с творческой небрежностью. Девушка подошла ближе и провела пальцами по его обивке. Она была сделана из какого-то неизвестного ей материала, напоминающего нечто среднее между грубой тканью и кожей. Материал был фактурным и дарил приятные тактильные ощущения. Она представила, как Егор отдыхает на этом диване после напряженного дня в офисе, облачившись в махровый халат и вальяжно раскинувшись на нем, словно сильный храбрый лев. Ей даже показалось, что она ощущает его волнующий животный аромат. Чтобы обуздать не вовремя разыгравшуюся фантазию, девушка отошла от дивана и принялась рассматривать висящие на стенах черно-белые картины. Она узнала их. Это были копии работ знаменитого уличного художника, который творил под псевдонимом Бэнкси. Он рисовал свои картины на стенах простых домов и гаражей, превращая обыденность вокруг в арт-объекты. Катя не была большим знатоком искусства, но этот художник ей нравился. И этот прямой, четкий и лаконичный стиль. Он разговаривал со зрителем на языке образов, пробуждая спящие души, привлекая внимание к проблемам, которые поглощали весь мир. Экология, жестокость, одиночество в толпе. Это было удивительно. Атмосфера в квартире Егора разительно отличалась от той, что царила в офисе его партии. Там было как-то безлико, шаблонно. Роскошь классического стиля, казалось, не хватало чего-то индивидуального. Офис был как две капли воды, похож на сотни, тысячи подобных. Здесь же все было по-другому. Интерьер выдавал в Егоре не только прирожденного лидера, но еще и человека, тонко чувствующего современный мир с его проблемами и тенденциями. Человека, который умеет мыслить осознанно и ценит свободу самовыражения. Кате импонировал этот минималистичный интерьер с минимумом деталей. Контрастные чистые цвета, мокрый асфальт, белый, небольшие островки красного и зеленые пятна растений в напольных вазах. Здесь возникало ощущение ясности мыслей, простоты, в которой была скрыта безупречная гармония. Осматриваясь, девушка подошла к большой белоснежной тумбе, на которой стояли две фотографии в изогнутых рамках из прозрачного стекла. Катя с любопытством взяла в руки одну из них. На фото улыбался загорелый голубоглазый мальчишка лет 4-5. Его светлые волосы соломенного оттенка спадали на лоб. Несмотря на отсутствие явного сходства, что-то в нем отчетливо напоминало Егора. Улыбка, тот же самый поворот головы, взгляд. Пораженная, Катя смотрела на мальчишку.
«Ребенок! У него есть ребенок! Семья! О, Господи! И почему я не подумала о том, что он женат?» — подумала она, и грудную клетку сдавила щемящая тоска.
До этого момента Катя была сосредоточена только на том, чтобы понять, можно ли ему доверять, предаст ли он их или нет. Она не позволяла себе даже в мыслях рассматривать этого мужчину как кандидата на пресловутые руку и сердце. Катя осторожно поставила фотографию обратно на тумбу и взяла другую. На ней была запечатлена спортивная девочка-подросток с распущенными длинными волосами в бейсболке задом наперед. Одной рукой девочка держала скейт, другой показывала повернутый вверх большой палец.
«Дочка, сын, такие красивые, а Егор наверняка хороший отец и муж».
Катя настолько поразилась сделанному открытию, что не сразу заметила, как он подошел. Девушка спиной почувствовала на себе его пристальный взгляд и вздрогнула, резко оборачиваясь, словно ее застукали за чем-то непристойным. Егор с любопытством наблюдал за ее действиями.
«Это моя дочь Лиза», —
пояснил он, кивая на фотографию.
«Она той мой младший, Никита».
«Не знала, что у тебя есть дети», —
ответила Катя, возвращая рамку на место. «Ты, наверное, очень любишь их».
«Да, поэтому я могу представить твои чувства. Потерять возможность общаться с детьми, видеть, как они растут, меняются, узнают новое, ощущать их безусловную любовь. Я не могу представить, как можно этого лишиться. И поэтому, когда я узнал о твоих трудностях, сразу решил помочь».
«И я очень благодарна тебе», — проговорила Катя с жаром, запнулась и, помолчав несколько секунд, продолжила. «Видно, что ты заботливый и любящий отец. Твоей супруге очень повезло».
Егор качнул головой.
«Она так не считала», — ответил он. «И мы с ней уже 3 года в разводе».
«О!» — Катя понимающе кивнула. «Не сошлись характерами?»
«Можно и так сказать», — пожал плечами мужчина. «Отчасти в этом и моя вина. Я в тот момент только начинал политическую карьеру и с головой ушел в работу», —
пояснил он.
«Мало времени уделял жене, поздно приходил домой, часто уезжал в командировки. Она чувствовала себя одиноко. И вот однажды застал ее в офисе с моим близким другом и деловым партнером».
«Ого!» — выдохнула Катя. «Это сильно! И что ты сделал с ними, когда увидел?»
«Тут же побежал за своим охотничьим ружьем и убил обоих», — проговорил Егор. «А мой друг-адвокат замял это дело».
От такого признания Катя пришла в шок.
«Ты серьезно?» —
вскинула она широко раскрытые глаза, не понимая, как реагировать на эту откровенность. Видя замешательство девушки, Егор рассмеялся.
«Ну, конечно, нет! Неужели ты думаешь, что я способен на подобное?»
Катя с облегчением выдохнула.
«Нет, но...»
Подхватив заразительную искру, она тоже начала звонко смеяться.
«Ты это так серьезно сказал, что я уже засомневалась!»
«На самом деле, я тогда это довольно серьезно переживал.
но потом понял и даже простил. У нас хватило сил и мудрости расстаться цивилизованно. И сейчас у Марины с моим другом все хорошо. Живут вместе, вроде бы счастливы».
Катя отметила про себя, что Егор не стал говорить о своей бывшей жене гадости, хотя повод у него был более чем веский.
«Прости, что заговорила про все это», — проговорила она. «Наверное, тебе неприятно вспоминать».
«Нет, все в порядке. Сейчас у меня уже давно все отболело и осталось в прошлом. Главное, что она не запрещает мне общаться с детьми. Это для меня самое важное».
Девушка кивнула.
«Понимаю».
Она вдруг почувствовала себя неловко. Егор так смело и искренне говорил о своем прошлом, это подкупало. Но и в то же время было как-то слишком неожиданно, как будто она вдруг стала свидетелем сцены для нее не предназначенной. Она стояла напротив Егора, не зная, как лучше продолжить разговор. Надо было найти какую-то другую тему, только мысли почему-то упорно вращались вокруг только что рассказанной истории. Тут взгляд Кати, наконец, упал на папку с документами, которую мужчина все это время держал в руках. Удивительно, но она так была занята беседой, что заметила ее только сейчас. Проследив за ее взглядом, Егор протянул папку девушке.
«А вот и обещанные документы», —
проговорил он.
«Теперь можешь делать с ними все, что хочешь».
Мужчина сделал паузу и заговорщически подмигнул.
«Хотя я бы посоветовал тебе их спрятать подальше».
«А еще лучше уничтожить».
Последние слова он произнес почти шепотом, понизив голос. Катя взяла папку в руки и заглянула в нее. Внутри было множество справок, какие-то заключения, показания свидетелей, справки с круглыми печатями. Перелистнув пару страниц, она наткнулась на заявление, написанное рукой ее бывшего мужа. Она даже узнала этот кривоватый, неразборчивый почерк с прыгающими буквами.
«Уничтожить?» переспросила Катя, вновь поднимая глаза на Егора.
«Конечно», —
ответил он серьезно.
«Иначе, если у тебя найдут это, могут возникнуть ненужные вопросы. Например, а как это все попало к вам в руки?»
Едва уловимая интонация выдавала его иронию. Но Катя поняла, что он прав. Ведь, по сути, изъять иск и все бумаги по открытому делу — это противозаконно.
«Егор, я не знаю, что сказать», — проговорила девушка, потрясенная.
Теперь, когда она увидела, что документы подлинные, ее снова захлестнул водоворот эмоций и мыслей.
«То, что ты сделал, это... ты пошел на риск. А если бы это вскрылось? Представляю, что было бы с твоей репутацией. И не только. Ведь за такое статья предусмотрена. Ты сознательно пошел на риск».
Было видно, что реакция Кати мужчине приятна. Он наклонил голову на бок, принимая благодарность.
«У меня была веская причина, чтобы сделать это», —
проговорил он и пронзительно взглянул в ее глаза. Девушка поняла, что снова тонет в бездонной глубине его глаз.
«Причина?» —
переспросила она с внутренним трепетом.
«Какая?»
Егор замер на несколько секунд, после чего его лицо расслабилось, и он улыбнулся.
«Ну, конечно же, наша передача», —
ответил он, продолжая смотреть ей прямо в глаза. Его взгляд кричал. «Конечно же, я сделал это ради тебя!» В душе Кати поднималась волна благодарности и облегчения. Ей показалось, что вот сейчас она освободилась от тяжелой гири, которая все это время была прикована к ее ноге, и что бы она ни делала, продолжала тянуть ее ко дну. Ей вдруг стало так легко и свободно.
«Давай уничтожим их прямо сейчас», — предложила Катя.
«Я не хочу, чтобы эти бумаги каким-то образом могли навредить тебе». Егор кивнул.
«Хорошо, тогда идем».
Он взял ее руку, увлекая за собой. Они поднялись по лестнице на второй уровень пентхауса и вышли на огромную лоджию с панорамным остеклением, откуда открывался потрясающий вид на ночную Москву. Город, мигающий тысячами разноцветных огней, раскинулся под ними. В нем даже ночью бурлила жизнь. Неслись по дорогам потоки белых и красных рек. Сотни высотных домов смотрели на них приветливым светом из окон. И этот город в свете звезд с неба выглядел как-то по-особому таинственно и маняще.
«Красиво, правда?» —
спросил Егор, встав рядом.
«Да, очень!»
выдохнула Катя, переводя взгляд вглубь лоджии, где была оборудована уютная зона отдыха. Вокруг широкой каменной чаши в круг стояли деревянные кресла. Тут же располагались небольшая поленница для дров и стойка с приспособлениями для барбекю. Проследив за ее взглядом, Егор кивнул на каменную чашу.
«Придадим бумаги огню», –
произнес он, предлагая Кате положить туда документы. Катя рассмеялась. Настолько странным выглядело все это. Собираясь сегодня в ресторан, она не могла даже предположить, что эта встреча закончится именно так. «Да, придадим их огню», – проговорила она с утрированной торжественностью в голосе, которой она пыталась замаскировать рвущиеся наружу эмоции. Катя вытащила документы из папки и положила их в чашу. Егор взял со стойки большую коробку со специальными спичками для розжига и, вытащив одну спичку, зажег ее. Танцующий огонек лизнул край бумаги, словно пробуя ее на вкус. Сначала не смело и осторожно. Но уже в следующий миг в чаше ярким всполохом вспыхнуло пламя. Внезапно Катя почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы очищения. Словно вместе с этими бумагами сгорали все тревоги, весь негатив, все тяготы прошлого. Они быстро тлели, оставляя после себя лишь серый пепел. Девушка взглянула на Егора. В его глазах плясало отражение огня.
«Я очень благодарна тебе», — проговорила она. «Ни один мужчина не делал для меня таких поступков».
Егор мягко улыбнулся и с теплотой посмотрел на девушку.
«Может быть, отметим нашу маленькую победу?» – предложил он.
Катя кивнула, соглашаясь.
«Подожди меня здесь», – проговорил он тогда и подмигнул, направляясь к выходу из лоджии.
Он вернулся примерно через минуту, держа в руках бутылку шампанского и два прозрачных бокала из тонкого стекла. Пробка вылетела вверх с характерным глухим хлопком, и игристый напиток коснулся стенок бокалов, переливаясь и мерцая в свете ламп, похожих на фонари. Егор протянул один из них Кате.
«Давай выпьем за то...»
Мужчина на секунду задумался, пытаясь подобрать слова, подходящие к ситуации.
«Чтобы мы всегда могли быть вместе с теми, кого мы любим».
Их бокалы соприкоснулись, издав чарующий звон.
«За тех, кого мы любим», прошептала Катя.
Не отводя взгляда друг от друга, они пригубили шампанское. Оно едва уловимо пахло персиком и было приятно сладким. Катя поняла, что эти глаза притягивают ее так сильно, что сопротивляться этому больше нет никакой возможности. Ей и не хотелось больше делать этого. А почему, собственно? Инна и Саша ошибаются. Егор – достойный мужчина, который не дает обещаний, как сотни неудачников. Он берет и делает. Совершает настоящие поступки. Он же не Сашин маньяк-таксист. Там сразу было понятно, что он недостоин даже одного ее взгляда. И, конечно, он даже рядом не стоял с Борисом. Егор – умный, ответственный, порядочный, сильный мужчина, которому можно доверять. Мужчина-дело, на которого можно опереться в трудную минуту. Он это уже доказал. Разве может такой человек быть предателем? Нет. Наоборот, рядом с ним можно расслабиться и почувствовать себя хрупкой, женственной, желанной. Ей больше не нужно бросаться грудью на амбразуру, останавливать коней на скаку и входить в горящие избы. Никому и ничего не нужно доказывать. Только плавно покачиваться на волнах любви, нежности, чувственности и заботы. Лицо Егора сейчас оказалось очень близко. Ей безумно захотелось дотронуться до его губ, ощутить их вкус у себя на губах. Во взгляде мужчины качнулась целая вселенная. Катя почувствовала, как его рука дотронулась до ее талии и притянула к себе, что вызвало волну приятной дрожи по всему телу. Девушка выгнулась дугой, отвечая на прикосновение. Она полностью раскрылась и подалась ему навстречу. Мужчина смотрел на нее, не отрываясь. Казалось, что он пытается прочитать ее мысли. Его широкая ладонь обнимала ее спину. Эти прикосновения были такими трепетными и нежными. Каждой клеточкой своего тела Катя ощущала его силу,
почувствовала себя во власти храброго льва. Она поняла, что не нужно с ним бороться и приручать, ведь он и без того порвет любого, кто встанет у нее на пути. Этот опасный хищник сделает все, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Когда их губы встретились, она вдруг поняла, что падает в бурлящий водоворот ощущений. Время и пространство закрутились в спираль, и только свет далекой луны, проникающий через панорамное окно, стал молчаливым свидетелем единения двух душ. Кристина продолжала стоять около окна рядом с раскрытым ноутом, опираясь бедрами на подоконник. Она наслаждалась растерянностью и удивлением Данила. «Может быть, сделаем тебе чай?» Вдруг предложила она, чтобы взять небольшую паузу. Парень усмехнулся.
«Не, давай лучше коктейль».
Он кивнул в направлении барной стойки.
«Я бы выпил чего-нибудь бодрящего. Например, секс на пляже. Сделаешь?»
Кристина пожала плечами и неожиданно легко согласилась. «Как скажешь». Сыграв игривую улыбку, она проскользнула мимо сидящего на стуле Данила по направлению к бару. Зашла за стойку, незаметно нашла глазами камеру, которая была спрятана как раз среди бутылок и баночек. Кристина встала так, чтобы не загораживать собой ракурс съемки. Достала шейкер, высокий бокал, пару апельсинов, металлическое ведерко для льда. Как делается секс на пляже, она имела отдаленное представление, но это не помешало создать иллюзию бурной деятельности. Кристина понимала, что все эти манипуляции на некоторое время отвлекут Данила от приставаний, и она сможет спокойно задавать ему нужные вопросы. Теперь девушка хорошо чувствовала, что действительно владеет собой и контролирует ситуацию. «Скажи мне одно», — проговорила она, доставая из морозилки контейнер со льдом и вытряхивая его в ведерко. «Зачем ты дал то интервью?» Брови парня поползли вверх. Он явно уже расслабился и подумал, что Кристина снова стала покорной, разбросилась с таким рвением выполнять его прихоть, делать ему коктейль. Он не ожидал, что речь снова зайдет о той злосчастной передаче.
«Хотел вернуть тебя»,
— ответил он так, словно это было что-то само собой разумеющееся.
«Ты же ведь ушла, заблокировала меня везде. Я должен был к тебе как-то пробиться, понимаешь?»
«В самом деле?» Насмешливо повернула голову Кристина, наливая в шейкер тягучий персиковый ликер. «Только поэтому?»
«На самом деле не только», — добавил он. «Я ведь уже говорил тебе. Еще я хотел, чтобы ты испытала острые ощущения, чтобы освободилась от влияния общественного мнения. Тебе ведь это было необходимо».
Кристина, понимающе кивнула, довольная тем, что разговор пошел в нужное русло, и щедро сыпанула в шейкер льда из ведерка.
«Хорошо. А как ты вообще попал на НТВ? Как вышел на этих телевизионщиков?»
«Они сами на меня вышли», — ответил он. «Уж не знаю как. Может, через каких-то общих знакомых. Да я и не особо интересовался. Предложили поучаствовать, и я подумал, что это будет для тебя хорошим тренингом, поэтому согласился».
Данил поднялся со своего стула и двинулся в ее направлении. Заметив этот маневр, Кристина поняла, что отступать ей некуда. Спереди путь преграждала барная стойка. Сзади располагались полочки с бутылками и спрятанной в них видеокамерой. Парень приближался.
«Значит, ты считаешь, что это для моего же блага ты выставил меня такой развратной шлюхой?» — спросила она и, захлопнув шейкер, принялась интенсивно его трясти. «Почему же ты не рассказал, что это ты заставил меня стать такой?»
«Но ты же сама шла на это», — возразил он. «Я ведь не удерживал тебя силой. На все эксперименты ты шла добровольно».
«Добровольно? Да ты манипулировал мною, моими чувствами. Ты все это время лгал мне».
Кристина почувствовала, что ощущает неимоверное удовольствие, выплевывая ему в лицо слова, которые уже давно стояли комом в горле и рвались наружу.
«Почему же ты строил из себя святошу, а не рассказал честно о том, что это все твое влияние?»
Данил зашел за стойку и теперь стоял совсем близко. Кристина видела, как заострились черты его лица. Маска хорошего парня, который нюхает засушенные букетики мимоз, слетела с него вмиг.
В глазах мелькнула сталь.
«Да»,
— проговорил он, угрожающе надвигаясь на нее, и его губы искривились в презрительной усмешке.
«Это все мое тлетворное влияние. Ты это хотела услышать?»
«Да, я хочу услышать правду. Скажи ее хоть раз в жизни!»
Начала подначивать его девушка, скользнув взглядом по комнате и проверяя, входят ли они сейчас в радиус охвата видеокамер. Удостоверившись, что съемка идет сразу с трех ракурсов, она вернулась взглядом к Данилу.
«Хочешь правду?» – прошипел он сквозь зубы. «Да, я манипулировал тобой с первого дня нашего знакомства. Я постепенно развращал тебя, чтобы ты стала безотказной, чтобы можно было стелить тебя под моих друзей по первой же команде. Я врал тебе. Я хотел сделать из тебя послушную куклу, добиться от тебя беспрекословного подчинения, сделать тебя своей вещью».
Кристину захлестнула волна боли. Несмотря на то, что именно этого она и добивалась, откровенного признания Данилом своей вины, его слова просто не могли ее не ранить. Она почувствовала отток энергии и в тот же миг нащупала диск амулета под одеждой и с силой сжала его. Это помогло. Сознание медленно начало проясняться, в пальцах закололо, и она выдохнула, вновь обретая возможность логически оценивать происходящее. По сути, Данил не сказал ничего нового для нее. Она все это и без того знала. Теперь же он делает то, что хочет она. Теперь она влияет на него.
«Расскажи еще, как ты связывал меня и подвешивал под потолком», проговорила она, не прекращая трясти шейкер. «Это тоже была часть твоего плана?»
«О, да! Незабываемые ощущения, правда?»
Оскалился он и одним резким движением подошел к ней вплотную так, что она почувствовала, как в штанах каменеет его член.
«Хочешь, можем повторить? Хотя зачем повторять? Давай придумаем что-нибудь поострее, а? Есть у меня одна идейка».
«И что же это за идейка?» С вызовом поинтересовалась девушка. «Давай, расскажи уж, раз начал».
«О, тебе понравится, поверь», —
проговорил он, грубо хватая ее за бедра и приподнимая так, что она села на барную стойку. Девушка ойкнула, но даже это не смогло уже выбить ее из колеи. Она была уверена, что справится. Компромат уже был практически у нее в руках. С улыбкой превосходства она продолжала трясти шейкер. Теперь, когда она сидела на стойке, ее голова располагалась выше головы Данила, и она могла смотреть на него сверху вниз. Видя, что Кристина продолжает вести себя вызывающе, Данил взялся за ее колени и резко раздвинул ноги. Кристина сделала вид, что ничего не происходит.
«Опять свяжешь меня, как тогда?» Продолжала она допрос, лихорадочно соображая, как действовать дальше. «Подвесишь куда-нибудь?»
Парень усмехнулся, вовсю путешествуя руками по ее телу.
«Посажу тебя в подвал на цепь, как верную собачонку», проговорил он с наглой ухмылкой и сдавил двумя пальцами ее сосок, все больше распаляясь. «Будешь сидеть там и умолять меня, чтобы я тебя трахнул, а потом пущу тебя по кругу. Это на первое время, пока я не придумаю что-нибудь более глобальное, что в конец расширит твое сознание».
Это был финиш. Кристина поняла, что терпеть дальше не может, да и смысла в этом уже нет. Она и так уже сняла прекрасный материал. «Иди сюда», — проговорила она с придыханием. Поставив шейкер на стойку, она сжала руки Данила в своих ладонях, убирая их от своего тела. Опираясь на них, девушка спрыгнула с барной стойки на пол и потянулась к ширинке парня. На лице Данила возникло торжествующее выражение.
«Да, детка», — удовлетворенно прошептал он, расплываясь в улыбке. «Сделай приятное своему хозяину».
Кристина расстегнула пуговицу на его джинсах, потянула молнию вниз, и рука ее скользнула к оставленному на стойке шейкеру. Схватив его, она раскрыла емкость и, оттянув резинку мужских плавок, резко вывалила содержимое шейкера в святую святых. На джинсах героя-любовника тут же проступили оранжевые пятна от ликера. В ту же секунду парень дико взвыл и начал пританцовывать на месте, пытаясь выбросить из трусов обжигающие кубики льда.
«Сука! Ты что творишь?»
заорал он, что было силы, в бессильной ярости хватая руками воздух. Но Кристина предусмотрительно переместилась к подоконнику и встала рядом с ноутбуком.
«Мразь! А ну иди сюда! Ты хоть понимаешь, что я с тобой сейчас сделаю?»
«Ты со мной больше никогда и ничего не сделаешь», произнесла девушка с поразительным спокойствием и уверенностью, которая вызвала в Даниле еще больше ярости. Он метнулся к ней.
«Что? Думаешь, тебе это сойдет с рук, тварь?»
«Думаю, сойдет», насмешливо ответила девушка, кивая на ноут, где все это время работала съемка. «Улыбнитесь, вы в прямом эфире».
«Ах ты дрянь!»
прорычал парень. «Помнишь наш секс в режиме онлайн?» спросила она.
«Это было незабываемо», процедил парень сквозь зубы.
«Ну так вот, теперь моя очередь побыть режиссером. Это видео автоматически транслируется в одну частную группу, и если оно прервется, или ты причинишь мне вред, сюда тут же приедут мальчики с автоматами. Ты же не хочешь этого, правда?» Кристина откровенно блефовала, но ни один мускул на ее лице не выдал этого, и спокойная уверенность девушки подействовала на Данила так, как и предполагалось. Он поверил. И в этот самый момент раздался пронзительный звонок в дверь. Кристина не смогла сдержать улыбку. «Ой, кажется, они уже здесь», проговорила она, мысленно аплодируя Светлане, которая не забыла о своем обещании и пришла как раз в самый что ни на есть подходящий момент. Этот звонок добил Данила окончательно. Он подскочил на месте и, бормоча себе под нос нечленораздельное ругательство, ломанулся к выходу, теряя по пути остатки льда, мокрый, униженный, с расплывшимся на штанах оранжевым пятном. Парень вылетел из квартиры так, словно за ним гналась стая бешеных собак, оставив после себя лишь несколько грязных лужиц на итальянском напольном кафеле. Взглянув на то, что когда-то было ее парнем, Кристина с чувством глубокого удовлетворения пошла отключать камеры. Робкий утренний луч солнца проник в комнату через большое панорамное окно и нежно дотронулся до волос спящей женщины, оставив на них прозрачную позолоту. Катя открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света, понимая, что находится не у себя дома. «Боже, что это было?» — пронеслась первая мысль. «Неужели у нас вчера все случилось?» Тело ответило ей приятной сладостной тяжестью. Она потянулась и провела рукой по кровати рядом с собой, надеясь упереться в крепкое мужское плечо. Но пальцы лишь поймали пустоту. «Неужели он ушел и просто бросил меня? Я была для него лишь сексом на одну ночь?» — подумала девушка с горечью. «Этого я точно не планировала». Еще она подумала о том, что у нее так и не получилось приручить льва и добиться того, чтобы он склонился перед ее женственностью и начал мурлыкать у ее ног. И в этот момент Катя услышала звуки шагов. Вскинув голову, она с удивлением подскочила и тут же села на кровати, увидев его. Егор стоял на пороге спальни и улыбался, держа в руках поднос на ножках с приготовленным завтраком.
«С добрым утром!»
– проговорил он и, поставив поднос перед Катей, сел на кровать рядом с ней. Уткнувшись в ее плечо носом, он вдруг смешно муркнул и потерся носом о ее кожу, вдыхая ее аромат. Катя повернулась к мужчине и запустила пальцы в его волосы, провела по ним от лба к затылку, словно гладила льва по его густой пушистой гриве. «С добрым!» — игриво улыбнулась она. «Спасибо!»
«Пустяки!»
— ответил мужчина.
«Хотел сделать твое пробуждение приятным».
«Я не только про завтрак, а вообще за то, что ты для меня сделал». Егор пристально посмотрел на Катю.
«Знаешь, я все проверил», —
проговорил он с едва уловимой шутливой интонацией.
«Все бумаги сгорели. Остался лишь пепел. Так что ты можешь быть полностью свободной и начать жизнь с чистого листа».
Катя подалась в сторону Егора, и они нежно поцеловались. Девушка удивилась собственным мыслям. Как она могла подумать о нем плохо? Он не пропал после первой ночи любви. Он здесь, рядом, намекает на начало новой жизни. Она ощутила, что с ним очень легко и спокойно. Не нужно думать о проблемах,
Хочется наслаждаться этим прекрасным утром и обществом достойного мужчины, его прикосновениями, вкусным завтраком. Все получилось и произошло ровно так, как она хотела. Когда подошло время, Егор начал собираться.
«Мне нужно сегодня выехать пораньше», — пояснил он. «Деловая встреча за городом».
Катя, понимающе кивнула и хотела тоже начать одеваться, но мужчина ее остановил.
«Не торопись», —
проговорил он.
«Ты можешь спокойно принять душ, без спешки. Оставайся здесь сколько хочешь. Когда будет нужно уйти, просто захлопни дверь».
Катя кивнула, и они снова чувственно поцеловались, прощаясь. Мужчина ушел, и девушка осторожно прошлась по комнатам. Осматриваясь, вышла на застекленную лоджию. При утреннем свете город выглядел совсем не так, как ночью. Он уже проснулся и начал жить своей вечно бурлящей, стремительной жизнью. Внизу проносились по дорогам артериям тысячи машин, спешили по своим делам люди, которые с высоты казались маленькими точками-муравьями. Катя обернулась и взглянула на круглую каменную чашу, где вчера они с Егором проводили ритуал сожжения прошлой жизни. В чаше до сих пор лежала небольшая горстка серого пепла. Бумаги сгорели дотла. «А все-таки практика Шахерезады сработала», — подумала Катя и мечтательно заулыбалась, вспоминая события вечера, ночи и притягательного утра, заполненного нежными поцелуями опасного хищника, склонившегося перед красотой и мягкостью хрупкой женщины. Инна проснулась пораньше, чтобы успеть без пробок выехать за МКАД и добраться до небольшого завода ее клиента, территорию которого необходимо было осмотреть и сделать ряд фотографий в рамках подготовки к сложному судебному процессу. День не заладился с самого утра. Сначала она забыла дома сотовый и вспомнила об этом только когда выехала со двора. Пришлось возвращаться обратно. Из-за этого в пробку она все-таки попала, что свело на нет все ее усилия по раннему пробуждению. Принципиальный охранник на заводской проходной долго требовал от нее временный пропуск, и чтобы выписать его, пришлось сделать несколько звонков. В конце концов, она дождалась, пока нерасторопная сотрудница отдела кадров внесет ее в список посетителей и направит подтверждение на выписку временного пропуска. Квест по проникновению на предприятие был пройден, но работа заняла гораздо больше времени, чем девушка планировала изначально. Когда Инна вышла с территории завода, было уже около 11. Следовало поторопиться, если она хотела успеть на заседание суда. Девушка быстрым шагом прошла по тротуару, двигаясь к припаркованному на противоположной стороне улицы автомобилю, и в этот момент она увидела Егора. В сопровождении своего долговязого помощника лидер партии «Новые горизонты» вылезал из салона агрессивного черного джипа с тонированными стеклами, на повышенных тонах доказывая что-то невидимому телефонному собеседнику. До Инны даже донеслись отголоски фраз.
«Я же вам сказал, что я действую по плану. Чего вы еще хотите?» «Да, она мне доверяет. Можете уже приступать к своей части сделки».
Стараясь не привлекать к себе внимания, девушка добежала до своей машины и, обогнув ее, присела на корточки, так, чтобы корпус автомобиля закрывал ее. Обрывки услышанного разговора крутились в голове. «Боже мой! Саша была права! Егор ведет двойную игру!» Инна наблюдала за Харитоновым через боковое стекло автомобиля, чуть приподнявшись с корточек, но не распрямляясь полностью, боясь быть замеченной и узнанной. Она успела увидеть, как Егор, не прерывая разговора, пошел по направлению к какому-то одиноко стоящему пятиэтажному зданию. Короленко с сутулой долговязой тенью следовал по пятам за своим хозяином, взвалив на плечо какой-то штатив или нечто похожее на него. Со своего места Инна не могла разглядеть детали. Поколебавшись несколько секунд, девушка осторожно вышла из своего укрытия и медленно пошла вслед за этими двумя, не упуская их из виду и в то же время не подходя слишком близко. Она понимала, что теряет время, и шансы успеть на судебное заседание неумолимо сокращаются. Но просто она не могла поступить иначе. Если случайности не случайны, то, видимо, само провидение дает мне возможность вывести этого скользкого типа на чистую воду, думала она, пробираясь вслед за Егором и Короленко. Идти долго не пришлось. Они обогнули здание с торца и начали спускаться по лестнице в цокольный этаж.
Инна подождала полминуты и осторожно заглянула вниз. Никого. Поняв, что мужчины скрылись за дверью, ведущей в подвальные помещения, девушка стремглав бросилась за ними. Несмотря на высокие каблуки, она быстро преодолела лестницу с неудобными высокими ступенями, чуть не споткнувшись и не сорвавшись вниз. Простенькая дверь, обитая листами оцинкованного металла, оказалась незапертой. Инна осторожно потянула ее на себя и протиснулась внутрь. Она оказалась в каком-то длинном полутемном коридоре с бетонными, неоштукатуренными стенами. Здесь пахло сыростью и почему-то свежей краской. Откуда-то из глубины доносились приглушенные голоса, и Инна, не раздумывая, пошла в их направлении. В конце длинного коридора она повернула направо и неожиданно оказалась в просторном зале с высоким потолком. Впереди, в круге света, сидела какая-то смутно знакомая женщина и что-то сосредоточенно говорила в микрофон, который держал перед ней интервьюер. Когда женщина замолкала, он задавал очередной вопрос, и она вновь принималась что-то рассказывать. За процессом следили два оператора с видеокамерами, снимая происходящее сразу с двух ракурсов. Яркий свет на площадке сильно контрастировал с полумраком в остальной части зала, где спиной ко входу стояли люди, где-то порядка 10 человек. На появление Инны никто не отреагировал, все они были слишком заняты, внимательно наблюдали за съемочным процессом. Девушка осторожно проскользнула в комнату и спряталась за бетонным выступом стены, который очень удачно находился вдали от освещенной площадки и был погружен во мрак. Инна прислушалась, пытаясь понять, о чем говорит женщина, и мучительно вспоминая, где она могла ее видеть. Услышать разговор оказалось не так сложно. В большом зале с высокими потолками не было перегородок и каких-либо препятствий для распространения звука, что обеспечивало прекрасную акустику.
«Знаете, после съемки первой передачи моя жизнь превратилась в настоящий ад», говорила она, всхлипывая и с трагическим видом прикладывая кружевной платок к заплаканным глазам. «Они нашли меня и начали угрожать».
«Чего они хотели?»
спросил интервьюер.
«Заставить меня сняться в поддельном опровержении», всхлипнула женщина, «чтобы я призналась, что я якобы порноактриса, и те кадры были из моих рабочих материалов».
«Чем они вам угрожали?»
«Говорили, что подкараулят меня в подъезде и обольют кислотой».
В этот момент Инну осенило. Она узнала, наконец, эту женщину. Это она снималась в той злосчастной передаче на НТВ, изображая несчастную жертву школы, которую наставницы вовлекали в грязные оргии. Тот режиссер Наговицкий, нанятый Егором, сказал, что это настоящая порноактриса Лариса Морозова из Саратова. А теперь они хотят вывернуть факты наизнанку еще раз? Инна следила за происходящим с растущим возмущением. Она попыталась всмотреться в фигуры стоящих полукругом людей, которые находились на границе света и тени. Их было видно гораздо хуже, чем актрису и интервьюера, но взгляд Инны все же выцепил силуэт Короленко. Долговязый пиарщик Харитонова на полголовы возвышался над всеми остальными. Вглядевшись, Инна заметила рядом с ним и самого Егора.
«Стоп, камеры!» –
проговорил он внезапно, и актриса в тот же миг изменилась в лице. Слезы на глазах исчезли, как по волшебству.
«В чем дело?» –
раздался чей-то резкий голос. Со своего места Инна не видела, кому он принадлежал. Но было понятно, что это далеко не последний человек на съемочной площадке. Возможно, продюсер или таинственный заказчик материала. Егор повернулся на него.
«Мне кажется, мы должны немного изменить сценарий», —
начал Харитонов.
«Зачем? Они что, не заглотили наживку?»
— вновь раздался хрипловатый голос.
«Заглотили», — раздраженно ответил Егор. «Я же сказал, они ни о чем не подозревают».
«Ну тогда зачем что-то менять? Этот сценарий идеален, и он полностью их утопит. Раздавит так, что они никогда больше не поднимут головы».
Чем больше Инна слушала, тем сильнее росло в ней желание подойти к Егору и высказать ему прямо в лицо все, что она думает об этом. Лишь усилием воли она заставила себя продолжать стоять в тени и слушать. Она собиралась стоять здесь до победного и разузнать как можно больше. Но как раз в этот момент в зал вошли двое рабочих в синих заляпанных краской комбинезонах. С дребезжащим грохотом они передвигали по полу высокую железную стремянку. К ужасу Инны они направлялись как раз в тот самый угол, где она притаилась. На площадке началось какое-то волнение. Члены съемочной группы начали оборачиваться на рабочих, возник какой-то галдеж, в котором Инна не поняла ни слова. Сейчас в ней праведный гнев боролся с желанием побыстрее смыться, чтобы рассказать все девочкам. Победило благоразумие. Воспользовавшись суетой на площадке, Инна выскользнула из затемнения и незаметно ретировалась. В висках стучало. «Господи, я была права! Я чувствовала, что ему нельзя верить!» — повторяла она про себя. Уже покинув помещение, она с сожалением подумала о том, что неплохо было бы сделать несколько обличительных фотографий, чтобы уж наверняка. «Но возвращаться туда сейчас слишком опасно», — рассудила Инна. «Кто знает, на что они способны?» Стремглав, забравшись вверх по лестнице, девушка побежала к машине. Прыгнув в нее, она судорожными руками начала набирать номер Саши. В трубке раздавались протяжные гудки. «Видимо, у нее консультация или занятие», — решила Инна и, сбросив вызов, сразу начала набирать Катю. «Кать, ты не поверишь, что я сейчас видела!» — выпалила она, услышав в динамике знакомое «Алло». «Если ты стоишь, лучше сядь!» «Мне тоже есть, что тебе рассказать!» — радостно откликнулась подруга. «Но давай сначала ты!» Инна начала свой короткий рассказ, и когда он был закончен, ноги Кати подкосились, и она растерянно опустилась на стул.
«Этого просто не может быть!» — прошептала она, ошарашенно глядя в одну точку.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.